Геллигер бродил по деловой части города, как Диоген в поисках истины. Вечерело. Над головой мерцали неоновые огни, бледные разноцветные полосы света на темном фоне. В небе над башнями Манхэттена ослепительно сверкала реклама. Воздушные такси скользили на разной высоте, подбирали пассажиров с крыш. Скучище! В деловом квартале Геллигер стал присматриваться к дверям. Нашел, наконец, дверь, где кто-то стоял, но оказалось, что тот просто-напросто торгует открытками. Геллигер отошел от него и двинулся в ближайший бар, так как почувствовал, что надо подзаправиться. Бар был передвижной и сочетал худшие свойства ярмарочной карусели и коктейлей, приготовленных равнодушной рукой. Геллигер постоял в нерешительности на пороге. Но кончилось тем, что он поймал проносившийся мимо стул и постарался усесться поудобнее. Заказал 3 реки и осушил их один за другим. Затем подозвал бармена и справился о контрабандных кинотеатрах. «Есть, черт меня побери!» – ответил тот и извлек из фартука пачку билетов. «Сколько надо?» «1. А где это?» «2:28. По этой же улице. Спросить Тони». «Спасибо». Геллигер сунул бармену непомерно щедрые чаевые, сполз со стула и поплелся прочь. Передвижные бары были новинкой, которую он не одобрял. Он считал, что пить надо в состоянии покоя, так как все равно, рано или поздно, этого состояния не миновать. Дверь с зарешеченной панелью находилась у подножия лестницы. Когда Геллигер постучался, на панели ожил видеоэкран. Скорее всего, односторонний, так как лицо швейцара не показывалось. «Можно пройти к Тони?» – спросил Геллигер. Дверь отворилась, появился усталый человек в пневмобрюках, но даже эта одежда не придавала внушительности его тощей фигуре. «Билет есть? Ну-ка покаж. Все в порядке, друг». «Прямо по коридору. Представление уже началось. Выпить можно в баре по левой стороне». В конце недлинного коридора Геллигер протиснулся сквозь звуконепроницаемые портьеры и очутился в фойе старинного театра постройки 1980-х годов. В ту эпоху царило повальное увлечение пластиками. Он нюхом отыскал бар, выпил дрянного виски по бешеной цене и, подкрепив таким образом силы, вошел в зрительный зал, почти полный. На огромном экране, очевидно, системы Магна, вокруг космолета толпились люди. «Не то приключенческий фильм, не то хроника», – подумал Геллигер. Только азарт нарушения законов мог завлечь публику в контрабандный театр. Это было заведение самого низкого пошиба. На его содержание денег не тратили, и билетеров там не было. Но театр стоял вне закона и потому хорошо посещался. Геллигер сосредоточенно смотрел на экран. Никаких полос, ничего не двоится. На незарегистрированном телевизоре VoxView стоял увеличитель Магна, и одна из талантливейших звезд Брока успешно волновала сердца зрителей. Просто грабеж среди бела дня, точно. Чуть позже, пробираясь к выходу, Геллигер заметил, что на приставном стуле сидит полисмен в форме и сардонически усмехнулся. Фараон, конечно, не платил за вход, и тут политика. На той же улице, на расстоянии 2 кварталов, ослепительные огни реклам гласили «Санатон, бежу!». Это, разумеется, театр легальный и потому дорогой. Геллигер безрассудно промотал целое состояние, уплатив за билет на хорошие места. Он хотел сравнить впечатления. Насколько он мог судить, в бежу и в нелегальном театре аппараты Магна были одинаковы. Оба работали безупречно. сложная задача увеличения телевизионных экранов была успешно разрешена. Все остальное в бижу напоминало дворец. Лощеные билетеры склонялись в приветственном поклоне до самого ковра, в буфетах бесплатно отпускали спиртное в умеренных количествах. При театре работали турецкие бани. Геллигер прошел за дверь с табличкой «Для мужчин» и вышел, совершенно одурев от тамошнего великолепия. Целых 10 минут после этого он чувствовал себя сибаритом. Все это означало, что те, кому позволяли средства, шли в легализованные театры «Санатон», а остальные посещали контрабандные притоны. Все, кроме немногочисленных домоседов, которых не захлестнула повальная мода. В конце концов, Брок вылетит в трубу, потому что у него не останется зрителей. Его фирма перейдет к «Санатону», который тут же вздует цены и начнет делать деньги. В жизни необходимы развлечения. Людей приучили к телевидению. Никакой замены нет. Если в конце концов «Санатону» удастся все же задушить соперника, публика будет платить и платить за второсортную продукцию. Геллигер покинул бижу и поманил воздушное такси. Он назвал адрес студии «Воксвью» на Лонг-Айленде, безотчетно надеясь вытянуть из Брока первый чек. Кроме того, он хотел кое-что выяснить. Здание «Воксвью» буйно заполняли весь Лонг-Айленд беспорядочной коллекцией разномастных домов. Безошибочным инстинктом Геллигер отыскал ресторан, где принял горячительного в порядке предосторожности. Подсознанию предстояла изрядная работа, и Геллигер не хотел стеснять его недостатком свободы. Кроме того, виски было отличное. После первой же порции он решил, что пока хватит. Он же не сверхчеловек, хотя емкость у него почти невероятная. Надо лишь достигнуть объективной ясности мышления и субъективного растормаживания. «Студия всегда открыта ночью?» – спросил он у официанта. «Конечно, какие-то павильоны всегда работают. Это же круглосуточная программа. В ресторане полно народу. К нам приходят и из аэропорта. Повторить?» Геллигер покачал головой и вышел. Визитная карточка Брока помогла ему пройти за ворота, и прежде всего он посетил кабинеты высшего начальства. Брока там не было, но раздавались громкие голоса, пронзительные, чисто по-женски. Секретарша сказала: «Подождите минутку, пожалуйста», и повернулась к внутреннему служебному видеофону. «И тотчас же, прошу вас, проходите». Геллигер так и сделал. Кабинет был что надо, одновременно роскошный и деловой. В нишах вдоль стен красовались объемные фотографии виднейших звезд «Воксвью». За письменным столом сидела миниатюрная, хорошенькая, взволнованная брюнетка, а перед ней стоял разъяренный светловолосый ангел. В ангеле Геллигер узнал Сильвер О'Кифф. Он воспользовался случаем: «Салют, мисс О'Кифф! Не нарисуете ли мне автограф на кубике льда в коктейле?» Сильвер стала похожа на кошечку. «К сожалению, дорогой, мне приходится самой зарабатывать на жизнь, и я сейчас на службе». Брюнетка провела ногтем по кончику сигареты. «Давай утрясем это дело чуть позже, Сильвер. Папаша велел принять этого типа, если он заскочит. У него важное дело». «Все утрясется», — пообещала Сильвер. И очень скоро она демонстративно вышла. Геллигер задумчиво присвистнул ей вслед. «Этот товар вам не по зубам», — сообщила брюнетка. «Она связана контрактом и хочет развязаться, чтобы заключить контракт с «Санатоном». Крысы покидают тонущий корабль. Сильвер рвет на себе волосы с тех самых пор, как уловила штормовые сигналы». «Вот как? Садитесь и закуривайте. Я Пэтси Брок. Вообще тут заправляет папаша, но когда он выходит из себя, я хватаюсь за штурвал. Старый осел не выносит скандалов, считает их личными выпадами. Геллигер сел. Значит, Сильвер пытается дезертировать. И много таких? Не очень. Большинство хранят нам верность. Но, само собой, если мы обанкротимся... Пэтти Брок пожала плечами. То ли переметнуться к Санатону, зарабатывать на хлеб с маслом, то ли обойдутся без масла. Угу. Ну что ж, надо повидать ваших инженеров. Хочу ознакомиться с их мыслями об увеличении крана. «Дело ваше», — сказала Пэтси, — «толку будет немного. Невозможно изготовить увеличитель к телевизору, не ущемляя патентных прав Санатона». Она нажала на кнопку, что-то проговорила в видеофон, и из щели на письменном столе появилось два высоких бокала. «Как, мистер Геллигер?» «Ну, раз уж это коктейль Коллинз...» «Догадалась по вашему дыханию», — туманно пояснила Пэтси. «Папаша рассказывал, как побывал у вас. По-моему, он немножко расстроился, особенно из-за вашего робота. Кстати, что это за чудо?» «Сам не знаю», — смешался Геллигер. «У него масса способностей, по-видимому, какие-то новые чувства, но я понятия не имею, на что он годен. Разве только любоваться собою в зеркале?» Пэтси кивнула. «При случае я бы не прочь на него взглянуть. Но вернемся к проблеме с Анатоном. Вы думаете, вам удастся найти решение?» «Возможно, даже вероятно. Но не безусловно?» «Пусть будет безусловно. Сомневаться вообще-то не стоит, даже самую малость. Для меня это очень важно. Санатон принадлежит Элиетону. Это вонючий пират. К тому же бахвал, у него сын Джимми. А Джимми, хотите верьте, хотите нет, читал Ромео и Джульетту. Хороший парень? Гнида. Здоровенная, мускулистая гнида. Хочет на мне жениться. Нет повести печальнее на свете. Пощадите, прервала Пэтси. И вообще я всегда считала, что Ромео размазня. Если бы у меня хоть на секунду мелькнула мысль выйти за Джимми, я бы тут же взяла билет в один конец и отправилась в сумасшедший дом. Нет, мистер Геллигер, все совсем иначе. Никакого флелдоранжа. Джимми сделал мне предложение, между прочим, сделал как умел. А умеет он сгрести девушку по-борцовски в полузахвате и объяснить, как он ее осчастливил. «Ага», — промычал Геллигер и присосался к коктейлю. «Вся эта идея, монополия на патенты и контрабандные театры, идет от Джимми. Голову даю на отсечение. Его отец, конечно, тоже руку приложил. Но Джимми Тон – именно тот гениальный ребенок, который все начал. Зачем? Чтобы убить двух зайцев. Санатон станет монополистом, а Джимми, как он себе представляет, получит меня. Он слегка помешанный, не верит, что я отказала ему всерьез, и ждет, что я вот-вот передумаю, соглашусь. А я не передумаю, чтобы не случилось. Но это мое личное дело. Я не могу сидеть сложа руки и допускать, чтобы он сыграл с нами такую штуку. Хочу стереть с его лица самодовольную усмешку». «Он вам просто не по душе, да?» – заметил Геллигер. «Я вас не осуждаю, если он таков, как вы рассказываете. Что ж, буду из кожи вон лезть. А однако мне нужны деньги на текущие расходы». «Сколько?» – Геллигер назвал цифру. Пэтси выписала чек на гораздо более скромную сумму. Изобретатель принял оскорбленный вид. «Не поможет», — сказала Пэтси с лукавой улыбкой. «Мне о вас кое-что известно, мистер Геллигер. Вы совершенно безответственный человек. Если дать больше, вы решите, что вам достаточно. и тут же обо всем забудете. Я выпишу новые чеки, когда потребуется, но попрошу представить детальный отчет об издержках». «Вы ко мне несправедливы», — повеселел Геллигер. «Я подумывал пригласить вас в ночной клуб, естественно, не в какую-нибудь дыру, а шикарные заведения обходятся дорого. Так вот, если бы вы мне выписали еще один чек...» Пэтси рассмеялась. «Нет. Может, купите робота? Во всяком случае, не такого». «Будем считать, что у меня ничего не вышло», — вздохнул Геллигер. «А как насчет...» В этот миг загудел видеофон. На экране выросло бессмысленное прозрачное лицо. Внутри круглой головы быстро щелкали зубчатки. Пэтси тихонько вскрикнула и отшатнулась. «Скажи Геллигеру, что Джо здесь, о счастливое создание!» — провозгласил скрипучий голос. «Можешь лелеять память о моем облике и голосе до конца дней своих. Проблеск красоты в тусклом однообразии мира!» Геллигер обошел письменный стол и взглянул на экран. «Какого дьявола? Как ты ожил?» «Мне надо было решить задачу». «Откуда ты узнал, где меня искать?» «Я тебя опространствил». «Что-что?» «Я опространствил, что ты в студии Vox View у Пэтси Брок». «Что такое опространствил?» – осведомился Геллигер. «Это у меня такое чувство. У тебя нет даже отдаленно похожего, так что я не могу тебе его описать. Что-то вроде смеси согражи с предзнанием». «Согражи? Ах, да, у тебя ведь и согражи нет. Ладно, не будем терять время попусту, я хочу вернуться к зеркалу». «Он всегда так разговаривает?» – спросила Пэтси. «Почти всегда. Иногда еще менее понятно. Ну, хорошо, Джо, так что тебе?» «Ты уже не работаешь на Брока», – заявил робот. «Будешь работать на ребят из Санатона». Геллигер глубоко вздохнул. «Говори, говори, но учти, ты спятил». «Кенни Котта я не люблю, он слишком уродлив, и его вибрации раздражают мое согражи». «Да бог с ним!» – перебил Геллигер, которому не хотелось посвящать девушку в свою деятельность по скупке бриллиантов. «Не отвлекайся от...» «Но я знал, что Кенни Кот будет ходить и ходить, пока не получит свои деньги. Так вот, когда в лабораторию пришли Элия и Джеймс Тони, я взял у них чек». Рука Пэтси напряглась на локте Геллигера. «А ну-ка, что здесь происходит? Обыкновенное надувательство?» «Нет, погодите, дайте мне докопаться до сути дела. Джо, черт бы побрал твою прозрачную шкуру! Что ты натворил? И как ты мог взять чек у Тонов?» «Я притворился тобой». «Вот теперь ясно», — сказал Геллигер со свирепым сарказмом в голосе. «Это все объясняет. Мы же близнецы, похожи как две капли воды». «Я их загипнотизировал», — разъяснил Джо. «Внушил им, что я – это ты». «Ты умеешь?» «Да, я и сам немного удивился. Хотя, если вдуматься, я мог бы опространствить эту свою способность». «Ты?» «Да, конечно, я бы и сам опространствил твою штуковину. Так что же произошло?» «Должно быть, Тони, отец и сын, заподозрили, что Брок обратился к тебе за помощью. Они предложили контракт на особо льготных условиях. Ты работаешь на них и больше ни на кого. Обещали кучу денег. Вот я и прикинулся, будто я – это ты, и согласился. Подписал контракт, между прочим, твоей подписью. Получил чек и отослал Кенни Котту». «Весь чек?» – слабым голосом переспросил Геллигер. «Сколько же это было?» 12 тысяч. «И это все, что они предложили?» «Нет», — ответил робот. Они предложили 100 000 единовременно и 2000 в неделю, контракт на 5 лет. Но мне нужно было только рассчитаться с Кенни Коттом, чтобы он больше не ходил и не приставал. Я сказал, что хватит 12 000, и Тоны были очень довольны. В горле Геллигера раздался нечленораздельный булькающий звук. Джо глубокомысленно кивнул. «Я решил поставить тебя в известность, что отныне ты на службе у Санатона. А теперь вернусь-ка я к зеркалу и буду петь для собственного удовольствия». «Ну, погоди!» – пригрозил изобретатель. «Ты только погоди! Я своими руками разберу тебя по винтику и растопчу обломки!» «Суд признает этот контракт недействительным», – сказала Пэтси, судорожно глотнув. «Не признает», – радостно ответил Джо. «Можешь полюбоваться на меня последний раз, и я пойду». Он ушел,